продолжаем читать первую книгу царств. И остановились мы на молитве Анны, матери пророка Самуила. И дальше во второй главе приводятся слова этой молитвы, небольшая она. Мы ее прочитаем. «И молилась Анна и говорила». На всякий случай подчеркну, что это не та молитва, которую произносила Анна, выпрашивая себе сына, за который застал ее первосвященник Или. Это молитва уже после того, как она родила Самуила, после того, как она вскормила его, после того, как она привела его в храм. Вот когда этот обет исполнен, когда она осуществила волю Божью и решимость свою, вот тогда она, объятая пророческим духом, произносит слова вот этого словословия, этой молитвы. «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста моя на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодный рождает 7 раз, а многочадный изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждаясь вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силой крепок человек. Господь сотрет припирающихся с Ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Конечно, это речь пророческая, потому что она выражает волю Божью, потому что она свидетельствует о воле Божьей, о его путях, судьбах, волях, изволениях. И, кроме того, оно пророчествует о Христе. В этом смысле это, конечно, совершенно точная пророческая речь. Последние эти слова, что Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника, по-гречески Христа своего, это буквально пророчество о Христе. Конечно, все, что здесь говорит Анна, все, о чем она здесь пророчествует, все это не находит никакого отклика в нашем сердце. Мы протестуем против этого. Мы еще куда ни шло, как-то сможем принять, понять слова, что нет твердыни, как Бог наш. Мы можем в каких-то случаях, когда нам очень нужна помощь Божья, особенно в защите от каких-нибудь внешних по отношению к нам напасти, мы можем вспомнить о том, что Бог есть наша твердыня, и действительно всерьез поверить, что Он твердыня, и утвердить на Нем решимость свою, волю свою, призвать Его и одолеть врагов наших силой Его. Это мы еще иногда можем сделать. Но все остальное, что говорит здесь Анна, абсолютно чуждо нашему мировосприятию. И именно потому, что это чуждо, у нас не получается то, что называется упованием. Ведь упование, и в том числе то упование, плодом которых, который у Анны и стал Самуил, вот этого упования у нас нет, потому что, чтобы состояние нашего сердца было таким, про которое можно сказать, что мы уповаем на Бога, нам необходимо помнить, думать, ну хотя бы соглашаться с тем, что Бог по своей воле делает то, что Он делает, умерщвляет, оживляет, низводит преисподнюю, возводит к святости, делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Если мы не верим этим словам, если они не у нас, на сердце их нет, так нету никакого упования, не будет никогда никакого смирения, нет в подлинном смысле слова веры в Бога, и только иногда, когда нам особенно тяжело и больше не на кого опереться, мы прибегаем к Нему, а поэтому вся наша жизнь сыпется, потому что все обетования даны людям, надеющимся на Бога. Стало быть, признающим вот эти простые слова, о которых говорит эта непросвещенная, необразованная в смысле женщина, но просвещенная благодатью Святаго Духа, мы ничего не можем сделать. Мы либо понимаем, что это воля Божья, это свидетельство Святаго Духа, и так оно и есть, или мы с этим спорим, не соглашаемся, мы протестуем против этого. Это неправда, этого не может быть. А где свобода воли человеческой? А почему тогда? А почему этот? А зачем тогда вот это? То есть постоянный спор и протест – он вот разрушает наше сердце, разрушает наше отношение с Богом, ведь вера доверяет Богу, отсюда и упование, что то, что он делает, есть благо, совершенное благо, что все, что он не делает, есть правда, милосердие, мир, мудрость, премудрость, благодать, что он не может сделать ничего плохого. Если кого-то он возвысил, значит, это действительно достойно и праведно. Аминь. И Богу нашему слава. Если он кого-то унизил, то это достойно и праведно, совершенно, справедливо, милосердно, мудро, промыслительно. Честь, хвала и слава нашему Богу. Аминь. Если кого-то, скажем, как здесь говорится, низводит в преисподнюю, значит, это справедливо, милостивно, достославно, благочестиво, благостно во веки веков. Если он кого-то делает святым, то же самое. И доверяющий Богу человек, верующий, собственно, в Бога человек, он иначе просто не может думать, у него просто нет иных мыслей в сознании. Он под каждым из этих слов подпишется, даже если сам он в этот момент низведен в ад, даже если сам он нищий, даже если сам он бездетный, сокрушенный, измученный, он понимает, что достойно и праведно Бог сотворил так, как нужно сотворить. И отсутствие этого, отсутствие этих убеждений, мыслей, согласия хотя бы с этим, говорит о том, что веры в нас нет. И стало быть, если нет веры, если есть внутренний протест против этих слов, если мы с ними не согласны, то мы непокорны Богу, мы протестуем против Бога, мы как бы супротивники, спорим с Ним, как апостол Павел называет таких людей, совопросники века сего, протестующие против всего, что делает Бог. И тогда вот эти слова из этой молитвы как раз к нам и относятся, что Он сотрет препирающихся с Ним. Мы как раз оказываемся препирающиеся с Ним. Мы постоянно спорим вот этот, ну, скажем, две категории вопросов. Если это так, а тогда что от меня требуется, то где твоя хваленая свобода? Нету никакой свободы. Почему я должен вот все это понимать? Тогда я от меня ничего не зависит, так я тогда и делать ничего не буду. И вторая категория возмущений, она касается того, тогда почему происходит то-то? Стало быть, ты зло тоже делаешь? Стало быть, эти люди страдают из-за тебя, стало быть, это из-за тебя, и в этом ты виноват, и это все такое можно списать на тебя, тогда ты плохой. То есть два рода возмущений, но эффекта один. Человек, стоящий в этот протестную позу, вот, выставив вперед ногу и размахивающий кулаками, грозящий Богу и требующий ответа, как будто он находится в парламенте, чтобы ему, или в суде, чтобы ему ответили на его протестные выступления. Этот человек просто разрушает себя, он стирает себя, у него нет даже той мощи, которая есть у бесов, которая все равно, вот это слово тут, сотрет, сокрушена, стерта. Даже их мощь, но все равно она у них хотя бы есть, хоть и стертая, но все-таки они что-то пытаются выставить против Бога, хотя бы, как им кажется, разрушая его творение. Но человек-то как может спорить с Богом? Неужели не страшно? Нет, конечно, не страшно, я понимаю. Вот. И человек доводит себя до вот этого совершенно стертого состояния, сокрушенного состояния, когда вся жизнь его превратилась в пыль, как в первом псалме говорится. Сметает ветер, который с лица земли, но человек по-прежнему, даже превращаясь в совершенно стертое, песочное состояние, все равно пытается спорить с Богом вместо того, чтобы сказать ему: «Да будет воля твоя, ты действительно судил и сделал право». Вот эта неспособность, им страшная неспособность, катастрофическая неспособность современных людей, даже, казалось бы, пришедших в церковь, в храм, к Богу, казалось бы, пришедшим, но тратящие все свои силы и время на то, чтобы спорить с ним, это нелепо, это бессмысленно. Но эти вопросы, они рождаются. Конечно, они рождаются в душе. Зачем, почему, да? От чего, да как он может, да кто он, как он посмел, а почему так? Все понятно, почему они рождаются. Мы не инопланетяне, и я знаю, почему все это происходит. Я просто хочу людям всегда сказать, что в этом нет смысла. Я могу по благодати Божьей ответить на любой возмутительный вопрос, но это ничего не решит. Потому что эти вопросы порождены не незнанием и не непониманием, они порождены духом бунта. Какой смысл спорить? Какой смысл спрашивать? И каждый это знает, ведь так просто, просто смириться и покориться и сказать: «Господи, делай, что хочешь». Но если Он Бог, то Он заведомо и милосерд, и справедлив. И это мы не понимаем, как соотнести милосердие со справедливостью, а Он знает. Это мы не понимаем, как можно одновременно судить и любить. Он знает. В Нем нет противоречий. Он есть сплошная целостная простота, где нет граней, по сути дела, где все просто, цельно и понятно, но чтобы это понять, нужно смириться. Нужно сделать то, что надлежит сделать ребенку в присутствии Отца, творению в присутствии Творца, слабому, сознающему свою слабость, в присутствии сильного. Это же просто так, вот так естественно сделать. Да, нас там подмывает бунт, но запретить самому себе и сказать: «Да что ты, это же Бог, все равно мне его не понять, смирюсь-ка я». И смирится человек, и поймет, и откроются ему и тайны Божьи, и понимание вещей, скрытых во мраке, и понимание всего, что было в собственной жизни. Человек все может это понять, но сначала нужно смириться. Пока человек горит жаждой этого протеста, пока внутри его этот дух пылает, бесовский, сатанинский по существу своему. Не путать с тем, что человек одержимый. Нет, это не одержимость, просто ведь и бесы из-за этого пали. Из ангелов, превратившись в бесов. И человек падает из-за этого. Почему так? Вот тебя не спросили. Вот это недоверие, которое Богу, которое всегда вырождается в протест, вот то, что губит души человеческие, и не дает нам по-настоящему стать тем, кем мы можем, кем призваны стать во Христе, в церкви, в храме, если мы только действительно смирились и приняли все это. Дальше следует сюжет о призывании пророка Самуила. Когда он стал жить при храме, ну, точнее, при Скинии, хотя здесь и называется храм, в 3 главе это описывается. Отрок Самуил служил Господу при Илии. И вот интересно, как призывается пророк Самуил. Несколько раз, трижды, Бог во время сна зовет его по имени. И Самуил вскакивает, думает, что зовет его первосвященник Илий. Тот отказывается, говорит, я тебя не звал. И Самуил не понимает, что происходит, но всякий раз вскакивает и бежит к тому единственному, кто, как ему кажется, может его звать, находящийся в этом месте, в этом помещении. Наконец, до пророка, то есть до первосвященника Илия доходит, что это Бог призывает Самуила, и он рассказывает, что он должен сделать. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в 3-й раз. Он встал и пришел к Илию и сказал, «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу, «Пойди назад и ложись, и когда зовущий призовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз, «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Вот эта мысль о призывании по имени и о слышании Бога, эта мысль очень важная. Ей наполнено все Священное Писание. Причем в Новом Завете об этом сказано больше, чем в Ветхом Завете, хотя и здесь тоже об этом говорится, ведь именно по имени позвал Авраама Господь и вывел его в землю обетованную. Потом также было с Моисеем, с многими другими праведниками Ветхого Завета, про которых мы уже говорили. И в Новом Завете таких праведников становится больше. В сущности, любой христианин и есть человек, призванный Господом. Не случайно вот этот зов – это совершенно особое действие в отношениях Бога к человеку. Как иногда говорили святые отцы, и особенно об этом говорили в 20 веке богословы, Бог есть тот, кто знает человека по имени, кто знает и зовет его по имени, как самый близкий, и этот голос слышит человек и откликается на него. Это не диалог с Богом, как некоторые могут подумать, и чего, быть может, ищут на молитве. Нет, Бог в строгом смысле слова не разговаривает с человеком. Он человека зовет, призывает, и голос мы его слышим. И, конечно, мы хотим, чтобы он нас слушал, мы хотим ему возражать, мы хотим с ним как-то спорить, хотим с ним выяснять отношения. Это ему не интересно совершенно, нас-то, естественно, по гордости и глупости нашей обижает, но то, что он говорит, это несомненно факт. Это факт духовных биографий любого христианина. Это несомненно бывает. Ну, скажем, вот так говорит об этом Иоанн Богослов в третьей главе своего Евангелия. «И глаз его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает с каждым, рожденным от Духа». С каждым. Он не говорит с избранными. Он не говорит с достигшими совершенства. «Слышать голос Бога, зовущий меня». Не обязательно там, в неопределенные дали. Не обязательно так, как Самуила, по имени. Да и только в этом дело. Главное, чтобы откликнуться Богу и сказать: «Да, Господи, вот я». И дальше: «Что ты велишь мне делать?» Вот в этом суть призыва Божьего к человеку. В этом суть нашего ответа. Так сказала Мария, начиная христианскую эпоху: «Я раба Господня, будь мне по слову Твоему». Так говорит любой человек, позванный Богом, так сказал Павел, так сказал Петр, так сказал Иоанн Богослов, так все говорят, говорили и будут говорить все от века христиане, ибо всякий, рожденный от Бога, знает, что он позван из небытия этим голосом, этим словом, что к веру он обрел, призванный из неверия этим словом, этим голосом, что он пришел, ответивший на призыв, чтобы делать то, что этот голос и это слово ему скажет, и в этом смысл его жизни. Ради этого он сотворен, ради этого он приведен в церковь, чтобы исполнить то, что Бог ему поручил. И об этом очень много скажем в том же Евангелии от Иоанна. Вот, например, Иисус Христос упрекает неверующих: «А вы ни голоса Его никогда не слышали, ни вида Его не видели». Вот. И, собственно, об этом рефрен, который часто в Евангелии мы слышим: «Имеющий уши да слышит, что говорит Бог». Или, например, в известном в 10 главе про истинного пастыря и овец: «Они услышат голос мой, и будет одно стадо», или «Овцы идут за ним, потому что знают голос его». И вот это знание, узнавание голоса Божьего, знание того, что Бог меня зовет, вызвал, призвал к себе, чтобы я исполнил то, что Он мне поручил. А как же иначе? Ведь не просто ж человек, пришедший в храм, действительно становится верующим и уповающим на Бога, а тот, кто исполняет волю Его, тот, кто пришел, чтобы сделать то, что Бог поручил ему сделать. Это значит, что рано или поздно человек должен сказать: «Вот я, Господи, для чего Ты меня призвал? Что я должен сделать? Скажи, и я пойду делать».